Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей программа «Час книги».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Москве при пожаре в общежитии погиб один человек. В Турции врачи исследуют кровь умершего подростка на наличие вируса птичьего гриппа. В Йемене 3 гражданки Италии, похищенные представителями местного племени, отказались от освобождения. «Газпром» сегодня объявит данные о количестве газа, незаконно, по мнению компании, отобранного Украиной из транзитных поставок европейским потребителям. О снижении давления в своих газопроводах сообщили Венгрия, Польша и Австрия. Киев отрицает факт отбора газа, предназначенного европейским странам.
Как было ранее объявлено, с 10 утра «Газпром» сократил поставки по многим транзитным маршрутам. Снижен объем газа, поступающего в Европу, что может привести к снижению давления в системе газопроводов и поставить под угрозу поставки топлива в Европу.
Газотранспортные системы лучше и обмежить поступление газа.
Заявил представитель компании «Нафтогаз Украины» Эдуард Занюк. Подача российского газа Украине прекратилась 1 января из-за несогласия Киева с новой ценой $230 за 1000 кубометров. Европейский Союз и США выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией, призвав обеспечить бесперебойное снабжение газом Европы. В Москве при пожаре минувшей ночи в общежитии сотрудников муниципальных служб погиб человек. 19 пострадали, 6 из них госпитализированы. Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров. Израильские ВВС нанесли утром удар по объекту в южной части сектора Газа. О жертвах не сообщается. Целью удара было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты группировки бригады мучеников Аль-Аксы. В воскресенье в Хан-Юнисе палестинские силы безопасности освободили итальянца, похищенного боевиками. В Турции врачи проводят анализы крови умершего в воскресенье 14-летнего подростка, работающего на птицеферме. Как подозревают медики, он мог скончаться от птичьего гриппа. Из Турции передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
14-летний Мухаммед Кочиит был доставлен в больницу с приступами удушья и высокой температурой. Днем раньше с симптомами, напоминающими птичий грипп, госпитализированы еще 6 пациентов, одна из которых, девочка 5 лет, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Пресса утверждает, что большинство зараженных больных – работники одной из птицефабрик в провинции Ван, на границе с Арменией, где около недели назад погибли около 500 птиц. Впервые вирус птичьего гриппа в Турции обнаружили более 2 месяцев назад на юго-востоке страны. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Йемене 3 гражданки Италии, похищенные представителями местного племени, отказались от освобождения. Они требуют отпустить с ними 2 оставшихся в заложниках мужчин. Похитители добиваются от власти освобождения из тюрьмы своих соплеменников. Президент США Джордж Буш вновь обратился к проблеме прослушивания международных телефонных разговоров и перехвата электронной почты американских граждан. Его очередное заявление на эту тему прозвучало во время посещения медицинского центра в штате Техас, где проходят курсы лечения военнослужащие, получившие ранения в Ираке.
Я полагаю, большинство американцев понимают необходимость знать, что замышляют наши враги. И это то, что мы делаем. Мы на войне. Это война с множеством хладнокровных убийц, нападающих без предупреждения. На мне лежит ответственность действовать в рамках закона, и именно так я действую.
Заявил Джордж Буш. В Соединенных Штатах разгорелся громкий скандал вокруг телефонного прослушивания. Ряд конгрессменов считают действия спецслужб абсолютно недопустимыми и противоречащими закону.
Радио «Свобода». Новости.
Пятно ядохимикатов, попавшее в Амур из Китая, достигло города Амурск. Подробности в репортаже нашего корреспондента Алексея Минина.
Содержание нитробензола в воде не превышает 1/10 предельно допустимой концентрации. В Комсомольску-на-Амуре пятно, согласно расчетам гидрологов, должно подойти 3-5 января. Никаких осложнений для жителей не будет. Отключение как горячей, так и холодной воды не потребуется. Питьевая вода жителям обоих городов подается после дополнительной очистки активированным углем. Хабаровск ядовитое пятно миновало 29 декабря. Краевой центр спокойно пережил его прохождение, хотя предполагалось, что отравленная вода испортит новогодние праздники хабаровчанам, ядохимикаты прошли раньше. Губернатор края Виктор Ишаев сказал, что сотрудники Росприроднадзора вели себя очень некорректно и способствовали панике. Речь в данном случае идет о сообщении руководства Росприроднадзора о превышении предельно допустимой концентрации бензола в речной воде в черте Хабаровска. На всем протяжении Амура, между тем, продолжается мониторинг воды. Краевой оперативный штаб переезжает в другие города. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Эстония смягчила визовый режим для граждан стран, не являющихся членами Евросоюза. С 1 января для поездок в Эстонию на срок до 5 суток не требуется приглашение.
Радио Свобода. Новости.
Австрия сменила Великобританию на посту председателя Европейского союза. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Атлас.
В интервью, которое в преддверии этого события дал президент Австрийской республики Хайнц Фишер, отмечается, что население страны связывает многие обострившиеся в последние годы проблемы, включая рост безработицы, с членством в этой организации. Изменить эту точку зрения, которую сам Фишер считает ошибочной, будет непросто. Согласно данным опросов, престиж Евросоюза в глазах австрийцев продолжает неуклонно падать. Канцлер Австрии Вольфганг Шуссель в период председательства его страны в ЕС намерен сконцентрировать усилия на преодолении конституционного кризиса, а также на выработке единой линии в вопросе дальнейшего расширения Евросоюза. Чего ожидают от Австрии в предстоящие полугодия? Государства Объединенной Европы. Чехия и Балтийские страны заинтересованы в скорейшей либерализации рынка труда. Великобритания и Италия в экономических реформах. Венгрия в успешном завершении переговоров о вступлении в Евросоюз, Болгарии и Румынии. Франция в дальнейшей политической интеграции стран, входящих в ЕС. В Нидерландах.
Это был материал нашего корреспондента Дмитрия Атласа. Напомню основные новости к этому часу. В Москве при пожаре в общежитии погиб один человек. В Турции врачи исследуют кровь умершего подростка на наличие вируса птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. В эфире первая программа цикла «Час книги» на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева.
В программе «Моя семья» Валерий Комиссаров обсуждал тему «Любовь зла». Велика зла, настоящего, не метафорического. Его звали Борей. Сидевшая на подиуме бабушка объяснила гостям студии, как она его любит, какой он замечательный мужчина, добрый, верный, покладистый и так далее. Это все, что зрители услышали в тот вечер хорошего о лицах мужской национальности. А так были сплошные обиды и негодования. Одна грозилась отрезать. Не место ради, а в порядке профилактики. Другая долго рассказывала, каким успехом она пользовалась у козлов, но ей хочется чего-то иного, слово за слово, и выяснилось, что ей хочется козы, то есть женщины. На таком эмоциональном, интеллектуальном уровне шли разговоры в программе у Валерия Комиссарова, не у него одного. Сергей Доренко и Глеб Павловский сидели на подиуме, на зависть Станиславу Говорухину, и выясняли, кто из них меньше интриган. Оба оказались больше, но это не главное. Главное, что они не могут без сексуальной риторики. Павловский. Плохим танцорам вечно яблоки мешают. Это привет Явлинскому, которого, кстати, давно не видать ни в Думе, ни на экранах телевизоров. А хотелось бы послушать начальника транспортного цеха. Кто-то из политологов в беспокойстве за державу. Мы не воспроизводимся. Кто-то из народа в плане мужских достоинств Дума себя показала. Тут же выяснилось, что на самом деле она себя показала как раз в плане женских достоинств. Она легла под президента, под которым, правда, уже давно лежит к всеобщему неудовольствию правительство. Как быть? «Давайте самовоспроизводиться», – порекомендовал Сергей Доренко. Николай Сванидзе – серьезный, вдумчивый аналитик, но и в его зеркале потянуло поговорить про это. И не с кем-нибудь, а с митрополитом Кириллом непосредственно. Ведущий поинтересовался у церковного иерарха, не волнует ли его с тех пор, как он посвятил себя служению Богу, красивые женщины. И был еще один вопрос, совсем уж щекотливого свойства. Как церковь относится к проблеме гомосексуализма? Ответ на оба вопроса был довольно пространным, по словам, но по смыслу коротким и исчерпывающим. Надо себя настолько занять богоугодными делами, чтобы ни на что другое времени не осталось. Совет хороший. Он может пригодиться и тем, кто увлекается красивыми женщинами, и тем, кто увлекается красивыми мужчинами, и политикам, играющим в политику, и телевизионщикам, которые тоже часто не знают, чем себя занять.
Не удивляйтесь, программ, которым посвящены эти строки, на экране уже нет. Поменялся и статус людей, мелькавших на экране 5 лет назад. Один за кадром в доме борется за телевизионную нравственность, другой выступает по радио и к показу в телевизоре запрещен, третий, напротив, еженедельно на экране воплотил мечту политтехнолога иметь авторскую передачу, четвертый опять подался в политику, пятый уже не может задавать неделикатных вопросов. А заметки о телевидении, недавно минувшем, 2000-2002 года, фрагменты которых вы только что слышали, вошли в сборник, названный его автором Юрием Богомоловым, вполне вызывающе. «Хроника пикирующего телевидения» или «Пессимистично», как кому угодно. И об этом сборнике наш сегодняшний разговор в программе «Час книга». Я приветствую Юрия Богомолова, он сегодня со мной в студии. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И по правилам «Часа книги» в студии вместе с автором находится и его оппонент. Сегодня в этой роли выступает наш с Юрием коллега, телевизионный обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
А вам, уважаемые слушатели, мы задаем такой вопрос и ждем ваших ответов. Вопрос этот звучит так: куда пикирует современное телевидение? Вполне в духе книги, которую мы сегодня будем обсуждать. Я скажу несколько слов о Юрии Богомолове. По образованию он киновед и кинокритик. Печатается с 1964 года, так что многое знает про советское, российское и изменившееся в разные эпохи и кино, и телевидение. Защитил диссертацию, у него несколько книг. Юрий, кстати, автор. Он придумал телевизионную программу «Школа злословия», которую многие из вас любят. Лауреат премии Союза кинематографистов и Академии свободной прессы. Ну и вот эта вот самая последняя книга «Хроника пикирующего телевидения». В него вошли еженедельные обзоры Юрия, которые публиковались в 2000 и 2002 годах в газете «Известия». Но прежде чем мы начнем разговор и будем спорить, вот выдержка из рецензии на эту книгу. Называется она «Пикирующая лошадь демократии», напечатана в литературной газете, автор Георгий Осикритов.
Почему в названии представленной суммы впечатлений и попутных мыслей о телевидении определяющим является слово «пикирующий»? Читатель найдет ответ на вопрос, дойдя до последних страниц. Замечу, картина станет вполне очевидной и для того, кто в эти годы был телезрителем, и для тех, кто телевизор не смотрел вовсе. Да, автор стоит на либеральных позициях, однако профессионализм не позволяет ему уйти в голую либеральную апологетику. Отсюда возникает ощущение объективности в оценке многих экранных отражений событий. Вот, к примеру, описание подачи в эфире памятного теракта на Пушкинской площади. Почти все каналы сумели в тот вечер перекроить сетку вещания. Худфильмы прерывались на самом интересном месте, чтобы показать экстренные новостные выпуски. Иные из передач снимались с эфира. Одно оставалось несдвигаемо и неотменяемо – реклама. Позвонил читатель, спрашивает, как такое возможно? Возможно. Заканчивается хроника взрыва, скорбное лицо теледиктора, и пенистое пиво заливает экран, и то, которое Невское, и то, что толстяк, и правильное пиво Бочкарев. Есть в книге одно очень интересное сравнение – демократии с живой лошадью, подаренной современникам. Так вот, когда с лошадью, как со всякой непродуманной действительностью, начались проблемы, она, как замечено, извините, обделалась, от нее все побежали, ее погнали прочь. Правда, нет анализа, что это за лошадь такая, что же это за демократия, кто ее привел и подарил. Но ведь такие вопросы и не тема для телевизионных хроник.
Вот такая выдержка из рецензии на книгу «Хроника пикирующего телевидения». И ваш добрый критик Юрий в «Литературной газете» говорит как раз об определяющем слове «пикирующий». А для меня же это слово такая демонстрация скорее неопределенности, потому что пике не может быть бесконечным. Да? Оно тут либо вдребезги насмерть, либо вышел из пике и взмыл ввысь. Что вы все-таки имели в виду, так называя сборник своих заметок?
Действительно, пике – это вот как человек, который немножко имеет отношение к авиации. Я был, служил в армии авиамехаником. Я знаю, что пике – это еще не все. Это не конец. Это довольно кризисная ситуация, сложное положение, но из него, так сказать, есть выход. Я совершенно отчетливо помню появление УРТ. Тогда еще Константин Львович Эрнст был вполне доступным человеком, мы с ним часто беседовали. Его, как бы, когда он пришел руководить этим каналом, он сказал, что наша задача, вот той команды, которая пришла, это вывести канал из пикирующего состояния. Что ему, по-моему, и удалось. Но это было где-то еще в 90-х годах. Где-то, по-моему, 96-97 год. Действительно, ему это очень удалось. Кроме того, появился НТВ-канал, и это уже был канал, набирающий высоту. А в 2000 году произошло то, что, как мне показалось, и стало некоторым обратным, так сказать, и опасным входом в пикирующее состояние. Причины этого достаточно разнообразны. И вот то, как телевидение пикировало, планировало, да, ведь как книжка появилась? Естественно, когда я писал, я не думал о книжке. Просто когда вот закончился определенный мой цикл работы, я как-то стал перечитывать свои эти колонки, и вдруг заметил, что они складываются. И это как это дневник. Дневник политический, между прочим, как мне кажется, через телевидение.
Так это означает, что деградация телевидения, вот она как-то трансформировалась в течение этих 5 лет, если раньше она как-то... То вот что с этим? Я пытаюсь понять. Пикирует куда?
Мне кажется, что действительно мы выходили из какого-то пике, то есть из состояния чисто советского телевидения в некое буржуазное. И до определенной поры выходили достаточно успешно, пока не случилось ряд политических землетрясений. А потом началась не то что деградация, ведь мы говорим «дикий капитализм», его следствием является несколько дикая буржуазность. И вот пике – это вот связано с тем, что мы оказались, наше телевидение, в состоянии невозможном как бы сразу освоить, цивилизовать ту буржуазность, которая на нас как бы упала.
И которая, как я понимаю, поначалу вас не сильно раздражала.
Да.
Вы ее даже
да.
приветствовали.
Нет, буржуазность я вообще приветствую. Я просто, как и многие другие, думал, что она с крылышками и сама собой полетит, и все будет замечательно. Значит, да, и я был как бы фанатом, извините, фанатом, может быть, громкое слово, но во всяком случае болельщиком канала НТВ. Естественно, болельщикам канала.
Но об этом мы поговорим, потому что мне кажется, что вообще вся эта книга в основном посвящена или прослоена так или иначе мыслями и реакциями на НТВ. Да. Это программа «Час книги». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Юрий Богомолов, телекритик и кинокритик. Мы его книгу сегодня обсуждаем. И мой коллега, обозреватель «Независимой газеты» Сергей Варшавчик. Мы продолжим сразу же после объявлений.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Я напоминаю, что в нашей студии Юрий Богомолов, автор книги «Хроника пикирующего телевидения», и наш коллега-обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Вас, уважаемые слушатели, мы спрашиваем, куда пикирует современное телевидение, Сергей?
Вы знаете, как, в свою очередь, бывший зенитчик, служивший у вас как ПО...
Прекрасно! У нас сегодня просто дуэль такая.
А уточнить, что я
вы летали, а Сергей
сбивал. Я сбивал.
Точнее, я готовил самолет.
Вот. А книгу, конечно, следовало назвать «Хроника пикирующего НТВ», потому что, конечно, некая такая любовь, ненависть автора к этому каналу, которого сейчас объяснили отчасти, она прослеживается действительно красной нитью. И главным таким антигероем у вас там проходит Евгений Алексеевич Киселев. Опять же, видимо, в силу того, что это такой рухнувший идол, который куда-то, видимо, ввел массы либеральные при Ельцине. А с 2000 года, когда, вот, собственно говоря, пошли события, напомню, что события были два, я бы назвал, это избрание нынешнего президента, и это уход создателя канала Олега Борисовича Добродеева на канал ВГТРК, что для многих явилось просто шоком. Честно говоря, если говорить о задумке сделать некую хронику пикирования телевидения, то она свалилась в пике все-таки, Юрий, хотя бы годом раньше. Потому что, если мы вспомним, да, знаменитую вот эту информационную войну между НТВ и ОРТ, то это началось все-таки в 99-м году. А до этого еще был 96-й год. Помните, да?
Да, конечно.
Когда
Я тогда просто не вел колонку.
Ну, вы тогда, наверное, отслеживали телевидение?
Вот не так подробно.
Понимаете, такое некое ощущение, что вот до этого ничего такого не было. Все было хорошо, все было как-то, значит, тихо, спокойно, интеллигентно. И вот вдруг вы включили телевизор в 2000 году, и вдруг ужас увидели вот этих людей, которую, значит, они перечислили, где кто сейчас находится. На мой взгляд, некая недосказанность в этом имеется. Хотя, конечно, замысел интересен. Это такие бунинские окаянные дни.
Ну, вы знаете что? Конечно, в этом смысле, да, есть какой-то... Но что я могу сказать? Что, в принципе, она возникла, и здесь вы правильно говорите, что в основном, основным как бы сюжетом была вот ситуация с развивающейся, значит, конфликтом между НТВ и, значит, властью, да? Но справедливости ради, Сергей, надо заметить, что я там очень подробно напишу и о том канале, который сейчас называется «Первый», а тогда он назывался «ОРТ». И достаточно жестко. Я, насколько я правильно помню, у меня есть даже там юбилейная одна заметка.
Да, по поводу пятилетия,
да, по поводу
и
пятилетия.
Березовского.
Да, и, значит, и самого Березовского, да. А, все правильно. Я тот период очень хорошо помню. Я тот период очень хорошо помню, который предшествовал этому. И тут надо как бы, ну, предпосылка главная, что ли, моей любви и ненависти к НТВ. Мне лично казалось, и сейчас кажется, что да, власть прикладывала определенные усилия для того, чтобы уничтожить НТВ. Но и НТВ сделала многое для того, чтобы себя изничтожить. Свобода слова, которое как бы, да, подразумевается, это, как мы хорошо видели, палка о двух концах. За один конец держишься, а другим можно бить. И вот та деформация, я не говорил деградация, скажем так, я говорил о деформации. Вот я четко заметил, и об этом много раз писал и пишу, о том, что журналистика, если она находится не в состоянии войны, горячей, причем, да, информационные могут быть войны, горячей войны, она должна быть надпартийной, она должна не быть партией, она не может быть агитпропом. И вот то, чего мы нахлебались при советской власти, да, вот этот, я не знаю, ко мне, мне это привило, ну, до конца жизни, вот это ощущение того, что ни в коем случае, как бы тебя на это не подталкивали, не становиться, значит, пропагандистским инструментом.
Но, тем не менее, Юрий, у вас вот сквозь всю эту книгу проходит такое ощущение личной вендетты, ну, скажем, к тому же Евгению Киселеву. К нему вы нетерпимы более всего. И вы, кстати, гораздо терпимее к Доренко, к Невзорову, Леонтьеву.
Причем преследуя на канале ТВ-6, куда он, значит, ушел.
Я не, в данном случае нет задачи сказать, что Евгений Киселев белый и пушистый. А просто почему к остальным вы чуть более... Они для вас персонажи, а Киселев это нечто такое личное.
Ну, во-первых, у Киселева ко мне было нечто личное.
Что случилось-то?
А?
Вы расскажите, что случилось-то?
Почему? Что случилось? Ну, в эфире он когда-то, по-моему, даже что-то такое, и там описано ситуация, что дать бы пощечину.
Да. Нет, ну, началось все с того, что я заметил вот эту склонность Евгения Алексеевича вдруг как-то очень по-доброму, мило говорить о КГБ, о его, значит, шефе некогда, Андропове. Он сделал фильм трогательный. Вот. Потом к столетию Ленина, значит, прошел в эфире, значит, трогательнейший сюжет, значит, по-моему, из Лондона, где рассказывалось там о том, как пребывал там Ленин и так далее. Затем, значит, какая-то страстная любовь к фильму «17 мгновений весны», к этому.
А этот-то фильм вас чем...
Это художественный фильм. «Побойтесь Бога», Юрий.
А, обождите, он художественный,
да.
Но, значит, он абсолютно, да, такое мифологическое, да, мифологизация этого, значит, ведомства.
Как у гестапо? Юрий, подождите, а с другой стороны, ведь до этого... собственно говоря, немцев всегда показывали карикатурно. Вам не кажется, что это некая попытка все-таки какого-то анализа?
Да я все понимаю про этот фильм. Я про этот фильм столько написал. И, значит, я помню своего коллегу, вы еще, так сказать, по молодости не помните, когда этот фильм только появился на советских экранах.
Не помню, 73-м, помню. Мы были, да, конечно, помню. Маленькие, во второй класс вот, я пошла, хорошо, но я хорошо
были,
помню.
Вы, да, были маленькими, да? А вот уже тогда мой коллега и почти ровесник, к сожалению, покойный Виктор Петрович Демин, написал очень хорошую статью по поводу этого фильма. Такую, где он показывал какая-то все липа, значит, да, и давал понять, он не мог прямо об этом сказать, он давал понять о том, на кого это и для чего это работает.
Так художника надо судить по законам им созданным.
Да, тем не менее, значит, тогда Демина, значит, вызвали и проработали, тогда еще только в Союзе кинематографистов, вот, главного редактора журнала, который поместил в советский экран, Дмитрий Писаревский, значит, ему был сделан строгий выговор. После этого критики никакой не позволялось. Я понимаю, на что купилась публика. Я даже понимаю, на что купилась интеллигенция. Интеллигенция купилась на то, что, значит, там такая была апология конформизма такого. Мы вот можем и служить и в гестапо, и носить мундир такой, значит, гестаповский, да, но в душе-то мы такие демократы, такие либералы. И вот герой Штирлиц – это действительно, так сказать, такой портрет иносказательный целого слоя и целого класса, значит, советских журналистов, советских политологов, советских ученых и так далее. Я могу даже перечислять по именам.
Это иносказание нынешнего истеблишмента.
Юрий, простите,
тогда.
Как бывший киношник, я вам хочу сказать одну вещь. Любой художественный фильм, если покопаться, он мифологема, не соответствующая действительности. Понимаете?
Как настоящий художник, я согласен с вами.
По сути дела, эту претензию можно предъявить к любому фильму, который вы назовете. Я хотел бы сказать о книге. Понимаете, в чем дело? Вы довольно точно ставите там диагноз, прорабатываете, так скажем, на своей парткомиссии, но, в принципе, вы не даете рецептов, вы не предлагаете вариантов.
Мы поговорим об этом сразу же и вернемся-таки все-таки к Евгению Киселеву от Штирлица сразу же после новостей на Радио Свобода.
Российского законодательства, судебная практика, комментарии судей и адвокатов.
Судья обязан принимать решение на основании закона. Устраивает он кого-нибудь или не устраивает, вопрос другой.
Большие победы маленьких людей.
То, что суд защищает права простых рабочих, я доволен и рад.
Каждый понедельник с часу до двух дня в прямом эфире Радио Свобода слушайте передачу «Правосудие».
В Москве 11 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях. «Газпром» сегодня объявит данные о количестве газа, незаконно, по мнению компании, отобранного Украиной из транзитных поставок европейским потребителям. О снижении давления в своих газопроводах сообщили Венгрия, Польша и Австрия. Киев отрицает факт отбора газа. В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб человек. Трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. По данным регионального управления МЧС, концентрация нитробензола в Амуре ниже предельно допустимой. В Турции врачи исследуют кровь умершего в воскресенье 14-летнего подростка, работавшего на птицеферме. Как подозревают медики, он мог скончаться от птичьего гриппа. Израильские ВВС нанесли удар по объекту в южной части сектора Газа. Целью удара было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты группировки бригады мучеников Аль-Аксе. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом. Запрос был направлен в офис президента после заявления бывшего вице-президента Сирии о том, что Аль-Асад выступил с угрозами в адрес Харири за несколько месяцев до убийства. В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Один из них, инженер, работающий на западную компанию, был похищен несколько дней назад. Другой был захвачен в сентябре исламистской группировкой. За его освобождение был заплачен выкуп. В Йемене три гражданки Италии, похищенные представителями одного из местных племен, отказались от освобождения. Они требуют отпустить с ними двух оставшихся в заложниках мужчин. На волнах Радио Свобода был краткий выпуск новостей.
В эфире первая программа цикла «Час книги» на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Юрий Богомолов, автор книги «Хроника пикирующего телевидения», и Сергей Варшавчик, обозреватель телевизионной независимой газеты. Мы, собственно, говорим вот об этом сборнике, который вобрал в себя статьи Юрия Богомолова в «Известиях» за период с 2000 по 2002 год. Перед новостями мы принялись обсуждать и, в общем, закончили, но расставим точки над «и» все-таки. Такую личную вендетту Юрия Богомолова с Евгением Киселевым, которая прослеживается на протяжении всей почти 300 с лишним страничной книги. И Юрий Богомолов в том числе не простил заигрывание Евгению Киселеву с мифами о КГБ, с советским прошлым и так далее, и так далее. Но выходит, что Евгений Киселев в этом своем запале борьбы практически приблизил сегодняшние фантомы, сегодняшние отношения людей. Так выходит?
Выходит примерно так, тем более, что я вспоминаю еще один момент. Он связан с раскруткой гимна. Да, того гимна, который мы сегодня имеем, против которого мы все тогда более-менее здравомыслящие люди протестовали. Я очень хорошо, и об этом, по-моему, и есть в книжке, о том, как, значит, как-то на канале НТВ Светлана Сорокина, значит, решила вот сделать такой очень такой зрелищный, интересный, значит, интересный ток-шоу, посвященное гимнам, пригласили, значит, нескольких чайников, пригласили Фоменко, Николая, да, пригласили, и началось. И вот это началось, тогда же был, по-моему, и даже что-то вроде интерактива. В общем, вот эта точка отсчета запуска гимна Советского Союза на нашу телевизионную.
То есть, что вы имеете в виду?
Я как-то не очень понимаю. А что, нельзя, не нужно было обсуждать этой темы? Это
вдруг
было
вспомнили
невозможно?
И решили действительно этот гимн?
А как вы себе это представляете?
Был какой-то тухлый информационный повод. Но мы знаем, как всегда телевизионщики рады, значит, какой-то зрелищной энергии. И все это начиналось очень радостно, и казалось, что вот мы сейчас посмеемся над всеми этими историями и тут же и забудем. А вот эта искра, значит, и разожгла то...
Слушайте, Юрий, а вам не кажется, что все было на точности да наоборот, что Светлана Иннокентина Сорокина, понимая и зная, что в обществе носится, да, и не в обществе, а в властных коридорах эта идея, предложила ее вынести на общественный суд, обсудить как бы. Мне кажется, дело обстояло именно так.
Можно... Сейчас это точно не установишь. Тогда меня, как телевизионного
критика... Ну, не Сорокина же спровоцировала.
В тот момент... Советского Союза. Даже самое первое, я еще не мог предположить исхода всего этого процесса, но меня тогда эта история страшно насторожила. И мне показалось, ну, хорошо.
Мне кажется, что вы сильно преувеличиваете в этом смысле или демонизируете роль телевидения. Его в этом смысле всегда, да, в общем, использовали, мне кажется. Да. А ваша такая вот критиканская позиция по поводу всего в книге нет, ну, почти нет. Ни одного доброго слова ни о ком.
Выхода нет.
Ну, в таких случаях, говорят, мне неловко ссылаться на Николая Васильевича Гоголя.
Ну, почему же?
Но, значит, у него положительный персонаж смех. У меня, я надеюсь, была положительная героиня ирония. И в данном случае, в которой я был искренен.
Вот, да, давайте
и
тогда...
Но, секундочку, я по поводу вернусь уже к ситуации с Киселевым, да, чтобы не казалось это. Понимаете, вот написал я такую колонку, ироническую действительно колонку. Вдруг в программе «Итоги», она тогда шла, по-моему, час или полтора, пятиминутный такой текст Евгения Алексеевича о том, что некий Богомолов упрекнул нас, значит, в том, что мы, значит, это самое, сказал про литературную основу Юлиана Семенова, что это беллетристическая колесица. Так вот, я от имени погибших разведчиков, от имени пытавшихся разведчиков, от имени артистов покойных, Евгения Евстигнеева, там еще он кого-то перечислил, я даю пощечину, значит, Юрию Богомолову.
Все повторяется, знаете, мне это, да, напоминает историю с Есениным, хорошая, с Пушковым,
история.
Петровской,
я
и
помню
так
эту
далее.
Историю, хотя на вы самом деле написали, по-моему, что вы можете, что он может давать там что угодно.
Да, я сказал, что он может мне дать миллион долларов по телевизору.
Но дело-то в том, что вот к чему я возвращаюсь перед перерывом, понятно, что вы человек, который смотрит телевизор за деньги, что называется. Смотреть вам его неприятно. Я отчасти вас тоже понимаю, мне его практически редко, когда доставляет удовольствие смотреть. Я его тоже смотрю как профессионально. Но какие-то есть ли положительные,
да,
действительно,
конечно,
герои, моменты, каналы? Я вот, например, определяю так, что если какие-то программы можно детям показывать, то это уже более-менее какой-то уровень. Например, канал «Культура», там практически все можно детям показывать, да? Да, канал «Спорт», как сказал наш...
Да я даже скажу страшное. 17 мгновений весны тоже можно детям показывать.
Да,
теперь от
Бога
него уже вся эта мифология.
Более того,
ушла.
Я вам скажу, что моя любимая программа – это «Диалоги о рыбалке» на 7ТВ, я не скрываю.
Да нет,
А у вас какие любимые? Вот положа руку на сердце. Ну да, что вы действительно с удовольствием смотрите?
Что я смотрю? Ну вот, из того нового, что...
Кроме,
я...
конечно, «Школы злословия».
По-моему, у Юры испортился характер от смотрения такого долгого телевидения.
Нет.
И сказать нечего доброго.
Сказать мне можно много чего. Я смотрю, так сказать, действительно...
Ну, для себя, а не для, так сказать, денег.
Знаете, это уже как бы стерлась граница. Дело в том, что в конце концов от смотрения телевизора и такого, так сказать, садомазохизма, в конце концов, если ты это переплавляешь...
Мазохизм, вы смотрите сады, вы потом пишете, да?
Переплавляешь какую-нибудь ироническую заметку, то в конце концов это, так сказать, возвращает...
С приятным чувством мстительности, глядя на экран.
Не мстительности. Кстати, кроме тех сюжетов, там, Киселёва, у меня сквозной сюжет еще с Березовским там.
Да. Но Березовский как персонаж.
Вы пока так не назвали ни одной программы или фильма.
Ну, почему? Ну, фильмы... Почему? Очень хороший был фильм «Дети Арбат». Замечательный был сериал «Штрафбат». Я надеюсь, скоро увидеть прекрасный сериал «Доктор Живаго», значит, или там... «Мастер и Маргарита». «Мёртвые души» с огромным интересом смотрел, потому что, при том, что говорят неформат, ну, мне кажется, это такой же неформат, как «Твин Пикс» был неформатом в свое время для американского телевидения. Поэтому, что касается программ, то я, опять же, смотрю, естественно, ну, то, что и вы смотрите, ток-шоу там «Архангельского» тем временем, смотрю Виктора Дорофеева, смотрю «Культурную революцию», которая может лучше быть, может хуже, но, в общем, я...
Удовольствия, да?
Да, и для удовольствия, и для, так сказать, некоего подпитки своих, так сказать. Вы понимаете, когда я писал заметки, я очень скоро понял, что не надо рецензировать программы.
То есть надо оставить атмосферу эпохи.
Да, надо попытаться через то, что видишь, понять, так сказать... Ну, обличить. Вот это зерно того, что происходит в самой политике, в культурной жизни.
Стоп, подождите, если не надо рецензировать, а тогда, может, не надо писать о них? Какой смысл? То есть получается, что это такие околотелевизионные заметки? Ведь вы не даете анализ того, что происходит, а телевидение все-таки является каким-то зеркалом...
Вы знаете, ведь анализ...
Такое понять эпоху.
Ведь анализ может быть разным. Можно, так сказать, как Белинский написать, большую статью.
Белинский тогда не был телевидения.
Да, а можно, я вообще говорю, а можно написать как Дорошевич, да, несколько буквально фраз.
А можно как Гелеровский.
Или как Аверченко.
Ну, в общем, да. Высокие фамилии, высокие
сравнения. Кстати, Гелеровский, вот книга «Москва
так,
москвича»,
Сергей,
это серия его заметок
наблюдений и заметок. Давайте дадим возможность включиться в наш разговор слушателям. Это программа «Час книги» на Радио Свобода. Юрий Богомолов и Сергей Варшавчик в студии. Они спорят. И Владимир из Московской области. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вот такое мнение, сейчас я вам его скажу, значит, то, что у нас телевидение пикирует, это, как говорится, никто отрицать не будет, да, но проблема в том, что государство не хочет даже иметь хорошего телевидения, ее устраивает то, что есть. Вот у нас два государственных канала, но вы посмотрите на них, чем они друг от друга отличаются? Ничем, да, то есть они друг у друга, повторяющиеся передачи там и прочее. Но никакой оригинальности нет, и нет, не видно даже то, что там правительство заинтересовано в том, чтобы были программы просветительные для населения. И вот наш зритель не может даже требовать себе того телевидения, которое ему нужно. То есть нет обратной связи со зрителем.
Я благодарю вас, Владимир. Ясно, куда оно пикирует, и вы никаких надежд не питаете. Сергей из Москвы, какое у вас мнение?
У меня мнение такое, что, во-первых, ваш приглашенный гость зря, наверное, на мой взгляд, тратит время на выяснение отношений с персонажами, которые появляются на экране. Вряд ли он не знает, что на телевидении существует тотальный контроль, цензура гораздо хуже, чем во времена Брежнева, и руководят этим люди, которые никогда не появляются на экране. Если он этого не знает, то это печальный факт.
Ну, я думаю, что Юрий знает, но вы скорее сейчас говорите о том телевидении, которое наблюдаете. Телевидение, о котором мы писали и писал Юрий, все-таки не было так тотально подвержено цензуре. Оно было разнообразной и цензуре, и самоцензуре, и соображениям разным, и иллюзиям, возможно, подвержено, но оно было гораздо более свободным, хотя слово это сейчас очень затерли, и в подтверждение короткий фрагмент одной из статей в этой книге «Хроника пикирующего телевидения».
Информационная работа – это сугубо жреческое и в чем-то даже демоническое занятие. Это высокое посредничество между нами, простыми смертными, и миром, где все время что-то происходит, что-то меняется, откуда-то появляется и куда-то исчезает, где все непросчитываемо и непредсказуемо, от атмосферных осадков до кадровых перестановок в правительстве. Естественно, что у человека, представляющего этот мир, вокруг головы волей-неволей образуется нечто похожее на ореол. Мы его наблюдали даже в советские времена. Теперь статус информационного ведущего еще выше, поскольку он сталкер. Он вещает от лица неизвестности. Неизвестность является нам, гражданам, неуверенным в завтрашнем дне, не застрахованным от стихийных бедствий и болезней, живущим в грехе, искушаемым соблазнами и надеющимся на лучшее в образах посвященных. Елизавета Листова, считывающая подводки в стиле суфлера, на 6-м канале в дневном выпуске сегодня – это сама укоризна. Татьяна Миткова на НТВ – напористая деловитость. Михаил Осокин – воплощенное ехидство. Марьяна Максимовская несет образ участливой медсестры, трогающей своей интеллигентностью. Но если говорить о самом универсальном и обобщающем образе материнской сострадательности на нашем телеэкране, то это, вне сомнения, Светлана Сорокина.
Вот такая вот цитата из книги «Хроника пикирующего телевидения» Юрия Богомолова. Цитата не случайна, потому что тоже, как и в случае первой цитаты в начале программы, иных уж нет, а те далече. И вы много, опять же, пишете о невменяемости НТВ, о самонадеянности, там много оценок и злых, и справедливых, и несправедливых. За нехорошие их ругаете, за КГБ, за бандитские сериалы. Не нравилось оно вам прежнее, вот этих двух лет, падающих НТВ, а нынешнее нравится?
И нынешнее не нравится, не могу сказать, что нравится. Нынешнее НТВ, это, естественно, несколько более либеральное, чем первый и второй канал, но ситуация действительно уже сегодня, даже трудно, так сказать, сравнивать, ситуация изменилась, изменился зритель, изменился климат, изменилось качество буржуазности. И телевидение, в чем его проблема и почему оно, значит, я не скажу, что оно, так сказать, вышло из пике или, значит, совершенно вонзилось, но оно, его такой, находится в зоне турбулентности, да, скажем так, как зенитчику, вам понятно это?
Сергей Вашачев пытается...
Мне так кажется, что она вышла из пике и начала ковровое бомбометание, если продолжать эти термины.
Ну, вот ситуация вот в связи с ковровым бомбометанием, я понимаю прекрасно, что вы имеете в виду, но я думаю, что уровень политизированности зрителя, он в гораздо большей степени... Да, а он понизился достаточно сильно, он гораздо в большей степени определяет репертуар сегодняшнего телевидения, сегодняшние проблемы телевидения, чем, значит, ну, скажем, давление, предположим, Кремля, как мы говорим, или давление, так сказать, власти и так далее. Вот это, так сказать, ситуация. Ведь сегодняшняя проблема, ну, вот мы говорим, будем говорить, предположим, о аналитических программах. Мне не нравится программа, предположим, Глеба Павловского.
Это аналитическая?
Ну, будем говорить о формате.
Это авторская, по-моему, честно.
Но все-таки нет, она претендует на то, чтобы называться аналитикой.
Евгения Киселева была тоже, в общем, авторской, но он ее называл аналитической, правда? Вот. Значит, мне она не нравится. Не нравится, как то, что, значит, на себя берет функцию такого гувернера при, там, предположим, президенте или при ком еще, и как бы ему раскладывает, да, вот этот, то, это, другое и так далее. Это не, в сущности, действительно, не аналитическая программа. Или программа Соловьева «Воскресный вечер». Это тоже, так сказать, Ну вот каждый из этих аналитиков берет на себя функцию наставника. И он занимается наставничеством, так же, как и Пушков. Что такое вот его последний выпуск по поводу Чубайса? Вот он, значит, там сказал про...
А чем эти, вот интересно, раз вы об этом заговорили, чем нынешние околоаналитики, там, репрезентеры пустоты, имитаторы, кураторы смыслов, как уж их только не называют, да, все они, в общем, не журналисты, все они из другой сферы, они скорее манипуляторы. А чем они отличаются от предыдущего ряда? Ренко, Сванидзе, Киселев, Леонтьев. Нам Леонтьев остался, так тоже такой перевёртыш бесконечно. Да, однако остался. Но, тем не менее, чем принципиально?
Вот вы знаете, для меня-то прежние программы очень многие, скажем, ну, скажем, «Свобода слова» Савика Шустера, да, была программой такой, я ее называл «Клапаном». Там ведь аналитики было, ну, я не знаю, чуть-чуть. А в основном там выпускали пар, значит, ну, естественно, выпускали пар те, значит, силы и те партии, у которых было, значит, что сказать. Я не знаю, мне как зрителю там очень не хватало. Если я настроен определенным образом, протестно, да, то здесь я ловлю кайф в этом случае. На программе, предположим, сегодня «Судите сами», где... идут примерно такие же бои, да, вот можно, или на программе «К барьеру», где все смешано, перемешано, это те программы, которые выпускают. Аналитической программы, что касается программы «Итоги» Евгения Киселева, да, это, я не знаю, так сказать, Леонтьев когда-то очень верно подметил по поводу программы, это было вытряхивание пыльных ковров кремлевских кабинетов. Пока Евгений Алексеевич был, так сказать, мог питаться какой-то информацией, имел доступ к информации, к тому, что там происходило, через Добродеева или через Гусинского, это была такая кремлинология вот, новейшего периода. Аналитической программой мне ее тоже трудно было как-то назвать. По-моему, единственная аналитическая программа, нравится нам или нет, сегодня на телевидении это Владимир Владимирович Познер. Там происходит действительно анализ той проблемы, которая берется. Там мы можем ей не удовлетворяться, но там есть этот анализ.
На мой взгляд, знаете, в чем отличие все-таки от предыдущих аналитиков от нынешних? Одна очень важная деталь. Тогда, собственно, было два информационных, как бы, тяжести информационных, то есть две стороны, там, когда шли информационные войны между ОРТ и НТВ. Мы могли узнавать...
Драматургия была, да, конфликт драматургия. Был.
Тот же Доренко как-то меня относился, но у меня сказал интересную фразу. Да, я там поливаю всех, умалчиваю про своих хозяев. Но вот там сектор 360 градусов, вот у меня там есть там 20%, а все остальное, говорит, пожалуйста, вот смотрите. Кто-то другой про там, моих владельцев скажет и так далее и тому подобное. Сейчас действительно идет, собственно говоря, имитация самого процесса. Все единогласны. Маленькая деталь. Про Говорухина меня просто поразило, когда одновременно на трех каналах, первом, втором НТВ, шли как бы случайно его фильмы. Понимаете?
Да.
Понимаете?
Да, я понимаю.
Вот. И когда вы говорите о Шустере, который там клапан выпускал, да, выпускали. Сейчас... практически нет ни одной программы общественно-политической, идущей в прямом эфире. Боятся. А вы помните, за что закрыли Шустера, что каплей явилось последней? Это выступление людей по поводу монетизации льгот. И я еще, глядя эту программу, подумал, наверное, терпение здесь лопнет у кураторов.
Давайте я вот прочту, потому что пейджеров очень много, я еще не цитировала наших слушателей. «Свободное телевидение пикирует в аншлаг и кривое зеркало, еще в фабрику звезд понемножечку». Да тоже уж и эти программы сходят на нет, они пикируют, по-моему, в программу «Максимум», уж если так вот о нынешнем состоянии телевидения говорить, такой, в людоедство и в смерть в прямом эфире. Публицистических программ не осталось, за исключением Глеба Павловского, которого, правда, смотреть тошно. Алла Павловна, москвичка. Нынешнее российское телевидение пикирует прямым ходом в преисподнюю. Видите, Татьяна ни больше, ни меньше ему обещает совсем печальную долю. А телевидение сегодня считается оружием истребления мозгов у молодежи, нравственности и приличных понятий. А среди нашего пикирующего телевидения есть один плавающий островок. Это телеканал «Культура». Жаль, что только он, Светлана Ивановна. У нас телевидение работает не для телезрителя, а только для рекламодателя. Поэтому у нас все эти междоусобицы. Владимир из Санкт-Петербурга. Вся передача у вас идет вперекос. Пикирование – это вид атаки. А вот штопор – это катастрофа. Пикируют, когда нападают. Поправьте своих собеседников, потому что все сентенции в этом случае оказываются нелепыми. Ну, вы военные.
Но из пикета можно не выйти. О чем мы говорим-то? Да, это вид атаки. Но из него можно и не выйти. Вот мы и гадаем, выйдет, не выйдет.
Штопор – это действительно совсем худо. И если штопор, то уже давайте, так сказать, прикроем глаза и веки, и конец.
И конец. Ну, вот...
А поскольку все-таки мы не теряем надежды, а я не теряю вот какой надежды
так.
В связи с этим. Да. Да?
В связи с появлением интернета.
Нет, даже не интернета. А дело в том, что вот мы все, вот тут был помянут аншлаг. Действительно, что-то, так сказать, ужасное, этот аншлаг. И вот последние два дня, значит, было такое соревнование между Петросяном и Хазановым.
Да? Хазанов отмечал юбилей.
И Петросян его отмечал. Вот. И там,
ну,
там,
два пенсионера.
Да. И там было много перекличек между
Хазанов
ними.
Хазанов был, кстати, очень неплох.
Вот почему он был неплох? Потому что он как бы пытался перекинуть мостик в советское время, да? Вот он напомнил абсурдизм советского времени. Мы как бы его начинаем...
А это с Кобзоном когда они ностальгировали?
Нет, там было другое. Вот его монологи ставили.
Монологи.
Вот там проступал тот абсурдизм, по поводу которого, значит, мы ностальгируем. Но я не об этом. Я хочу сказать о том, что аншлаг – это все-таки юмор действительно... Нехорошо говорить такие слова, но такого совка. То есть... Из прошлого пришло. А сейчас есть попытка создания такого юмора уже более-менее цивилизованного буржуа. Я имею в виду ситкомы.
Да, ситкомы и программы такие веселые, которые на СТС выходят, да. С вот, шутками.
Да, вот я тут разбирался с моей прекрасной няней, написал статью на один сайт, и там... Я набрел на такую параллель, что вот раньше мы как ругали Кабачок 13 стульев, сам прикладывал к этому руку пошлость, глупость и так далее. Но это был тот ситком того времени, ситком советского обывателя, нелегального обывателя, полулегального обывателя, стеснительного. А «Моя прекрасная няня» – это уже ситком, значит, сегодняшнего дня. Да, это Кабачок сегодняшнего дня. Посмотрите, сколько параллелей. Пан директор и господин продюсер, да?
Ну,
мне это напоминает «Рабыню Изауру», поскольку ориентирована исключительно на женскую аудиторию, и плюс идущая сейчас «Не родись красивой».
Сергей, вы очень политизированы. Вам
да,
трудно,
мы да. Можем об этом еще много говорить. Я просто
я
могу
согласен,
сказать, благодарю и Юрия, и Сергея. И могу сказать, что, тем не менее, в финале книги нет оптимистического финала. И, к сожалению, Юрий пишет о том, что может превратиться телевидение в канализацию, утратив статус коммуникации. Но, может быть, все-таки не до конца спикирует. Была Анна Качкаева, продюсер Марк Штильман. Всего доброго.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.